Много лет Дориан Грей не мог отделаться от влияния этой книги. Вернее, не старался отделаться. Он выписал из Парижа не менее 9 экземпляров роскошного ее издания на японской бумаге и переплел их в различные цвета, чтобы они могли подходить под различные настроения и переменчивые прихоти его души, над которой он временами, казалось, совершенно утрачивал всякий контроль. Герой книги, этот удивительный молодой парижанин, в котором так странно сочетался романтический характер с научным складом ума, стал для Дориана как бы прототипом его самого. И действительно, вся книга, казалось ему, заключала в себе историю его собственной жизни, историю, написанную раньше, чем он сам ее пережил. В одном отношении он был счастливее фантастического героя книги. Он никогда не знал, да и не имел и случая узнать того довольно нелепого страха перед зеркалами, полированными металлами и застывшей водной поверхностью, которому так рано подвергся молодой парижанин вследствие внезапной потери красоты, прежде обращавшей на себя всеобщее внимание. Эту заключительную часть книги, в которой с истинным трагизмом и несколько преувеличенным пафосом описывалось горе и отчаяние героя, потерявшего то, что для него было выше всего в людях и во всем мире. Дориан читал с какой-то почти жестокой радостью, быть может, в радости, как и во всяком наслаждении, всегда есть доля жестокости. Поразительная красота, так пленившая Безеля Холлоуорда, да и многих других, казалось, никогда не покинет его. Даже те, до кого доходили самые темные слухи о нем, а по временам в Лондоне возникали и обсуждались в клубах странные толки об его образе жизни, отказывались верить во что-нибудь позорное, как только его видели. Он всегда имел вид человека незапятнанного, нетронутого жизнью. Люди, рассказывавшие что-нибудь непристойное, смолкали, как только Дориан Грей входил в комнату. В чистоте его лица было что-то такое, что действовало на них словно упрек. Одно уж его присутствие, казалось, напоминало им о попранной ими невинности. Они удивлялись, как такой красивый и обаятельный человек мог избежать отпечатка низкого, грубо-чувственного века. Часто вернувшись домой, после одной из таинственных и продолжительных отлучек, дававших повод к таким странным предположениям среди его друзей или среди тех, кто считался друзьями, он пробирался вверх по лестнице к запертой комнате, отворял дверь ключом, с которым никогда не расставался, и, держа в руке зеркало, долго стоял перед портретом и вглядывался то в злое стареющее лицо на полотне, то в прекрасное юное лицо, улыбавшееся ему из зеркала. Самая острота контраста обостряла в нем чувство удовольствия. Он все сильнее и сильнее влюблялся в свою собственную красоту, все больше и больше увлекался разложением собственной души. С напряженным вниманием, часто с чудовищным и страшным наслаждением, рассматривал он отвратительные линии, бороздившие морщинистый лоб или выступавшие вокруг отяжелевшего чувственного рта на портрете, стараясь иногда решить, какие из них более ужасны – следы порока или следы времени. Он, улыбаясь, клал иногда свои белые руки рядом с грубыми распухшими руками портрета. Он издевался над безобразным телом и над слабевшими членами. Правда, были минуты, когда, лежа ночью без сна, в своей тонко надушенной спальне или близ доков, в грязной комнатке маленькой таверны с сомнительной репутацией, где он часто бывал, переодетый под чужим именем, Дориан думал о гибели, навлеченной им на свою душу. Думал с сожалением, тем более острым, что оно было вполне эгоистичным. Но такие моменты были редки. То любопытство к жизни, которое много лет тому назад пробудил в нем лорд Генри в саду у их общего друга, казалось, возрастало и усиливалось. Чем больше Дориан знал, тем больше он жаждал узнать. Его томил безумный голод, который по мере удовлетворения делался все настойчивее. Все-таки Дориан не был совершенно безрассуден, особенно по отношению к свету. Зимой раз или два в месяц и каждую среду в течение сезона он открывал для великосветского общества двери своего великолепного дома и созывал самых знаменитых современных музыкантов, чтобы чудом их искусства пленять своих гостей. Его маленькие обеды, в устройстве которых ему всегда помогал лорд Генри, славились столько лет тщательным подбором и строгим распределением приглашенных, как и чрезвычайным вкусом, проявленным в убранстве стола, в тонком гармоническом сочетании экзотических цветов, вышитых тканей и старинных приборов из золота и серебра. И многие, особенно среди молодежи, видели или воображали, что видят в Дориане Грее полное осуществление типа, о котором они мечтали в свои итонские или оксфордские годы, типа, который соединял в себе истинную культурность образованного человека со всей изысканностью и грацией изящного денди. Для них Дориан был одним из стремящихся стать совершенным путем поклонения красоте, по выражению Данте, одним из тех, для которых видимый мир существует, как говорит Готье. И для Дориана, несомненно, сама жизнь была первым и величайшим из искусств. Все остальные искусства служили для нее лишь подготовкой. Мода, в силу которой все действительно фантастическое делается – на мгновение универсальным, точно так же, как и дендизм, стремящийся утвердить абсолютную современность красоты, конечно, имели для него свое очарование. Его манера одеваться и особенности придаваемого им себе время от времени стиля оказывали заметное влияние на юных щеголей и вызывали подражание среди посетителей балов Мейерфера и завсегдатаев окон пелмельских клубов. Они копировали его во всем и старались воспроизвести случайное обаяние изящных, но для него самого лишь полусерьезных мелочей его щегольства. Ибо хотя он был готов с радостью занять то положение, которое было ему предоставлено, как только он достиг совершеннолетия, и хотя ему доставляло утонченное удовольствие мысль быть для современного Лондона тем же, чем во времена Нерона был для Рима автор Сатирикона. Но в глубине души Дориан хотел быть более чем просто законодателем мод, у которого спрашивали совета, какие носить драгоценности, как завязывать галстук или как обращаться с палкой. Он мечтал выработать новую схему жизни, философски обоснованную и урегулированную системой принципов, схему, высшая реализация которой заключалась бы в одухотворении своих чувств. Поклонение чувствам часто и довольно справедливо порицалось, так как люди, естественно, испытывали некоторый инстинктивный страх перед страстями и ощущениями, которые кажутся сильнее их самих и которые, как люди должны сознаться, свойственны и существам с низшей организацией. Но Дориану Грею казалось, что никогда еще не была понята истинная природа чувств, и что чувства оставались животными и дикими лишь потому, что люди старались усмирить их голодом или убить их страданиями, вместо того, чтобы сделать их составными элементами новой духовной жизни, в которой утонченный инстинкт красоты являлся бы господствующим. Когда Дориан оглядывался назад на движение человечества по пути истории, его охватывало чувство досады. Сколько было сделано уступок, и ради каких ничтожных целей, сколько было безумных, упрямых отказов от счастья, чудовищных самобичеваний и самоотречений, в основе которых лежал страх, а в итоге являлось вырождение, бесконечно более ужасное, чем то воображаемое вырождение, от которого люди старались убежать. Невежды. Они убегали от дикости и животности, а природа с бесконечной иронией заставляла этих пустынников кормиться вместе с дикими животными, пастись среди степей с бродившими там стадами. Да, как предсказал лорд Генри, должен народиться новый гедонизм, который возродит жизнь и освободит ее от того сурового, неприглядного пуританства, которое в наше время переживает такое курьезное возрождение. Конечно, этому гедонизму должен будет послужить и разум, но, во всяком случае, не следует принимать никакой теории или системы, предлагающий отречение от какой бы то ни было страсти. Целью нового гедонизма должна быть сама эта страсть, а не результаты, положительные или отрицательные. Он должен игнорировать аскетизм, умертвляющие чувства, точно так же, как вульгарную разнузданность, их притупляющую. Но он должен научить человека сосредотачивать себя на мгновениях жизни, которая сама есть только мгновение. Большинству из нас, конечно, случалось после одной из тех долгих ночей, когда мы спим и не видим снов, и пробуждаемся, почти влюбленные в смерть, или после ночей полных ужаса и захватывающих ощущений, просыпаться перед зарей, когда в извилинах нашего мозга бродят призраки, более страшные, чем сама действительность, и образы той фантастики, что выражается в гротесках и придает жизненность готическому искусству, где столько болезненной мечтательности. Постепенно бледные пальцы подкрадываются сквозь занавески, которые как будто начинают дрожать. Немые тени в черных фантастических образах вкрадываются в углы комнат и прячутся там. За окном слышится щебетание птиц среди ветвей, слышатся шаги идущих на работу или вздохи и завывания ветра, несущегося с холмов и осторожно бродящего вокруг безмолвных жилищ, как будто боящегося разбудить спящих. но все же обязанного вызвать сон из его пурпурного грота. Дымка за дымкой рассеивается мглистый сумрак. К предметам постепенно возвращаются их очертания и краски, и на наших глазах рассвет возвращает миру его прежний облик. Смутные зеркала снова возвращаются к своей подражательной жизни. Потушенные свечи стоят на тех местах, где мы их оставили вчера, а рядом с ними лежит полуразрезанная книга, которую мы читали, увядший цветок, украшавший на балу нашу петлицу, письмо, которое мы боялись прочесть или же читали слишком часто. Как будто ничего не изменилось. Знакомая нам действительность возвращается из фантастической мглы ночи. Мы снова принуждены вступить в жизнь в том самом месте, где мы ее оставили, и к нам прокрадывается ужасное сознание необходимости продолжать свое существование в прежнем скучном круге стереотипных привычек. Или же мы испытываем непреодолимое желание, чтобы в одно прекрасное утро глаза наши открылись на новый мир, пересозданный под ночным покровом для нашего удовольствия, на тот новый мир, у которого новые формы и новая окраска предметов и новые тайны, мир вне причинной связи с прошлым, по крайней мере, без необходимости его переживания в виде сознательных обязательств и сожалений, так как даже воспоминания о пережитых радостях имеет свою горечь и память о минувших радостях, свою печаль. Создание подобных миров казалось Дориану Грею истинной целью, или, по крайней мере, одной из истинных целей жизни. И в своих поисках новых и острых переживаний, которые обладали бы элементом необычности, столь свойственной романтизму, он часто впадал в совершенно чуждый его природе образ мыслей. Он поддавался их обольщению, а затем, уяснив себе их сущности, удовлетворив свое интеллектуальное любопытство, он отворачивался от них с тем странным равнодушием, которое не только совместимо с действительно пылким темпераментом, но даже, по мнению некоторых современных психологов, часто его обусловливает. Одно время пронесся слух, что Дориан собирается принять католичество. И действительно, католический ритуал всегда очень привлекал его. Ежедневно приносимая за литургией жертва поистине была ужасная, чем все жертвоприношения античного мира, волновала его величием своего отречения от очевидной реальности, примитивной простотой своих элементов и вечным пафосом человеческой трагедии, которую это жертвоприношение стремилось символизировать. Дориан любил преклонять колени на холодном мраморном полу костела и следить за движениями священника в тяжелой узорчатой мантии, который медленно бледными руками снимал в воздухе с дарохранительницы и возносил украшенный драгоценными камнями дискос с белыми облатками, что временами на самом деле можно было принять за небесный хлеб, за пищу ангелов. Юноша любил также тот миг, когда священнослужитель, облеченный в одежду страстей Христовых, преломлял святую остию над чашей и бил себя в грудь, скорбя о своих прегрешениях. К курящиеся кадильницы, похожие на большие золотые цветы, которыми серьезные мальчики, одетые в кружево и пурпур, раскачивали в воздухе, имели для Дориана тонкое очарование. Выходя из храма, он обыкновенно с любопытством заглядывал в темные исповедальни, и у него являлось желание посидеть в тени одной из них, чтобы прислушаться к словам мужчин и женщин, шепотом рассказывавших сквозь потертую решетку правдивую историю своей жизни. Но он никогда не позволял заградить себе путь к умственному развитию формальным принятием каких-либо догматов или систем. Он не хотел признавать тихим пристанищем гостиницу, в которой можно укрыться лишь на время в беззвездную безлунную ночь. Мистицизм с его дивным даром облекать тайной самые обыкновенные вещи и тонкой антономическостью, всегда сопровождавшей его, увлек Дориана ненадолго. Потом, в течение некоторого времени, он увлекался материалистическими доктринами немецкого дарвинизма и находил необыкновенное удовольствие в том, чтобы сводить все мысли и страсти людские к функциям какой-нибудь серой клетки мозгового вещества или белых нервных нитей. Концепция абсолютной зависимости духа от известных физических условий, болезненных или здоровых, нормальных или нарушенных, приводила его в восторг. Но, как уже было сказано, никакая теория жизни не представлялась Дориану имеющей значение в сравнении с самой жизнью. Он ясно сознавал, как бесплодны были все отвлеченные рассуждения, не построенные на действии и опыте. Он знал, что и у чувств, как и у души, есть свои духовные тайны, которые нужно раскрыть. Он принимался изучать свойства ароматических веществ и тайны их приготовления, перегоняя благовонные масла и сжигая пахучие смолы Востока. Он познал, что всякое настроение мысли имеет соответствующее настроение в жизни чувств, и задался целью открыть их истинные соотношения, доискиваясь, почему ладан вызывает мистическое настроение. Серая амбра возбуждает страсти. Фиалки будят память об умершем увлечении. Мускус туманит ум, а чампак развращает воображение. Он часто старался разработать истинную психологию ароматов и выяснить различные влияния благовонных трав, покрытых душистой пылью цветов, влияние ароматических бальзамов, темных пахучих дерев, лаванды, запах, который угнетает душу, хавени, от которой люди сходят с ума, и алоэ, который, как говорят, изгоняет скорбь из души. В другой раз Дориан посвятил себя исключительно музыке. И в продолговатой комнате с расшетчатыми окнами, с потолком, расписанным киноварью и золотом, и с оливковыми лакированными стенами, он устраивал странные концерты. Там безумные цыгане исторгали дикие звуки из маленьких цитр, суровые в желтых плащах тунисцы перебирали туго натянутые струны громадных лютней. Негры, скаля зубы, монотонно ударяли в медные литавры, а стройные индусы в тюрбанах, сидя на красных циновках и наигрывая на длинных тростниковых или бронзовых дудках, зачаровывали, а может быть, только делали вид, что зачаровывали, больших очковых змей, и отвратительных рогатых ехидн. Дикие интервалы и режущие ухо диссонансы варварской музыки возбуждали Дориана, в то время как изящество Шуберта, дивная скорбь Шопена и могучие гармонии самого Бетховена не производили никакого впечатления на его слух. Со всех концов мира он собирал самые диковинные инструменты, какие только можно было найти, или в могилах исчезнувших народов, или у немногих еще существующих диких племен, уцелевших от влияния западной цивилизации. И Дориан любил рассматривать и пробовать эти инструменты. В его коллекции были вывезены с Рио-Негро таинственные индийские джуропарисы, на которые воспрещается смотреть женщинам и даже юношам, прежде чем они не подвергнут себя бичеваниям и посту. Перуанские глиняные кувшины, издававшие пронзительные, точно птичьи звуки, флейты с человеческих костей, подобные тем, что слышал в Чили Альфонсо де Овалле, и необыкновенно красиво звучавшие зеленые осколки яшмы, находимые около Куско. Были у него и раскрашенные тыквы, наполненные камешками, которые бряцали при встряхивании. Длинный мексиканский кларнет, на котором играют, не вдувая, а втягивая в себя воздух. Резкий иге амазонских племен, употребляемый сидящими по целым дням на высоких деревьях часовыми и слышимый, как говорят, за 3 мили с 2 вибрирующими деревянными язычками, по которым ударяют палочками, смазанными упругой смолой, добытой из млечных соков растений. Колокольчики ацтеков, подвешенные в виде виноградной кисти, и большой цилиндрический барабан, обтянутый кожами гигантских змей, издававший жалобный звук, так живо описанный спутником Кортеса Берналем Диасом после посещения одного мексиканского храма. Фантастический характер этих инструментов нравился Дориану, и он испытывал своеобразное наслаждение при мысли, что искусство, как и природа, имеет своих чудовищ, уродливой формы и с отвратительными голосами. Однако же через некоторое время они все надоедали ему, и он опять появлялся в своей ложе в опере один или с лордом Генри, с восторгом слушая Тангейзера, так как в увертюре этого великого произведения он видел изображение трагедии своей собственной души. Как-то в другой раз Дориан занялся изучением драгоценных камней и на одном костюмированном вечере появился в костюме адмирала Франции, украшенном 560 жемчужинами. Это пристрастие увлекло его на многие годы и, можно сказать, никогда не покидало его. Он часто проводил целые дни, пересыпая из шкатулки в шкатулку различные собранные им камни, оливково-зеленые хризоберилы, кажущиеся красными при свете лампы, кимофаны, перерезанные серебряной линией, точно проволокой, фисташковые хризолиты, красные, как розы, и желтые, как вино, топазы, огненно-пурпурные карбункулы с дрожащими в них звездочками о 4 лучах, кровавые венисы, оранжевые и лиловые
шпинели, аметисты, рубины и сапфиры. Его пленяло красное золото солнечного камня, жемчужная белизна лунного камня и ломаная радуга молочных опалов. Он выписал из Амстердама 3 необыкновенных по величине и по цвету изумруда и имел бирюзу, возбуждавшую зависть всех знатоков. Он также отыскал чудесные легенды о драгоценных камнях. У Альфонса говорилось о змее с глазами из настоящих гиацинтов, а в романтической истории об Александре, герое эмайтийском, рассказывалось о найденном им в долине Иордана змеях с ошейниками из настоящих изумрудов, вырастающих у них на спине. Филострат повествовал, что в мозгу у дракона скрывается драгоценный камень, и что, показывая чудовищу золотые буквы и пурпурную мантию, его можно усыпить волшебным сном и затем умертвить. По словам великого алхимика Пьера де Бонифаса, алмаз делает человека невидимым, а индийский агат сообщает ему красноречие. Сердолик утешает гнев, а гиацинт вызывает сон. Аметист рассеивает винные пары, гранат изгоняет демонов, а гидрофан лишает луну ее цвета. Селенит нарастает и убывает вместе с луною, а мелоций, способствующий распознаванию воров, теряет это свойство только от козлиной крови. Леонард Каммел видел вынутый из мозга только что убитой жабы белый камень, служивший надежным противоядием. Безуар, найденный в сердце арабского оленя, имел силу исцелять от чумы, а в гнездах арабских птиц находили аспланты, которые по Демокриту предохраняли носителя их от всякой опасности со стороны огня. Цейлонские короли проезжали по городу в день своего коронования с большим рубином в руке. Во врата дворца Иоанна Первосвященника, сделанные из сердолика, были вставлены рога ехидны, чтобы ни один человек не мог пронести через них яд. Над крышей находились 2 золотых яблока, в которых помещены 2 карбункула, чтобы днем сияло золото, а ночью карбункулы. В странном повествовании «Лоджа. Американская Маргарита» рассказывается, что в комнате у Маргариты видны серебряные изображения всех целомудренных девушек мира с красивыми зеркалами из хризолитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов в руках. Марко Поло видел, что жители Зипангу кладут в рот умершим розовые жемчужины. Морское чудовище, влюбленное в жемчужину, которую водолаз достал королю Перозе, умертвило вора и в течение 7 лун тосковало по своей потере. Когда гунны заманили короля в засаду, он выбросил эту жемчужину. Так рассказывает Прокопий. Ее никогда не могли разыскать, хотя император Анастасий предлагал в награду за нее 5 мер червонцев.